Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее в студии. Этот час с вами будут Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня вторник, 8 декабря. Цифры 2020 заменить на цифры 2021. 53 депутата от фракции «Слуга народа» подали в Верховную Раду законопроект, продлевающий срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Более известного как закон об особом статусе Донбасса, еще на год, до 31 декабря 2021 года. Еще год назад, перед предыдущим продлением этого закона, президент Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в парламенте заявляли, что они готовят новый законопроект об особом статусе, а нынешний продлевают только для того, чтобы, цитата, «дать себе время для разработки нового». Где же новый закон об особом статусе Донбасса? Значит ли его продление еще на год, что Зеленский дает Путину еще время для смены позиции по Донбассу? И было ли у Владимира Зеленского вообще выбор не продлевать принятый еще, напомню, в 2014 году в сентябре при Петре Порошенко закон об особом статусе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это нардеп от фракции «Слуга народа» Егор Чернев, народный депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин и политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Мария Золкина. 0800-300-403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
В районе боевых действий на Донбассе с начала текущих суток сохраняется режим тишины. Но в прошедшие сутки 7 декабря зафиксированы единичные случаи нарушения перемирия. По данным штаба операции объединенных сил, поддерживаемые Россией боевики в течение понедельника 4 раза открывали огонь в сторону позиций вооруженных сил Украины. Как уточняет штаб, среди личного состава потерь нет. Со своей стороны, боевики группировок так называемых ДНР и ЛНР на своих ресурсах не сообщали о боевых действиях 7 либо 8 декабря. С 27 июля этого года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном прекращении огня. С начала перемирия на Донбассе число обстрелов уменьшилось более чем в 5 раз. Количество жертв среди бойцов объединенных сил в 14 раз. Об этом заявлял замкомандующего объединенных сил генерал Богдан Бондарь. Российские гибридные войска продолжают препятствовать свободному пересечению гражданами контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьенко». Об этом заявил сегодня пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Игорь Лизагупов в сообщении на Facebook-странице штаба операции объединенных сил. Почти через месяц после запуска новые пункты пропуска «Золотое счастье» остаются заблокированными. Фактически, ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». А движение по дорожному коридору от КПВВ «Новотроицкая», по данным украинских пограничников, оккупанты разблокируют 2 раза в неделю, в понедельник и пятницу. Со своей стороны, в воспрепятствовании работе контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе группировки так называемых ДНР и ЛНР обвиняют Киев. Центральной городской клинической больнице номер 6 оккупированного Донецка произошел пожар. Эвакуировали 14 больных. Об этом сообщают так называемом МЧС ДНР. Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером. Цитата. «Произошло возгорание в ординаторском здании родильного отделения. Медицинским персоналом проведена эвакуация 14 больных. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, а за минувшие сутки в целом в ОРДО произошло 15 пожаров». В Донецкой области за минувшие сутки выявили еще 443 случая заболеваний COVID-19. От осложнений скончались 4 человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. Умерли жители Северской, Константиновской, Дружковской и Ольгинской ОТГ. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донеччины выявлено более 26 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 530. В Луганской области за минувшие сутки зафиксирован 51 заболевший COVID-19. Имеется 6 летальных случаев. Об этом сообщает областной лабораторный центр. На оккупированной Донеччине за минувшие сутки подтверждено 168 случаев заболевания COVID. В этом сообщает так называемый Минздрав ДНР. Умерли 11 пациентов. В целом, на сегодня в Ордо зафиксировано более 11 тысяч заболевших и 1100 летальных случаев.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Александра Лащенко. Отключит ли Россию от международной банковской системы SWIFT, если до конца года она не пойдет на уступки в переговорах по Донбассу? Об этом во вчерашнем эфире радио «Донбасс Реалии» говорили финансист Алексей Куч и эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Мы выбрали самое интересное и полностью слушайте этот эфир на нашем YouTube.
Россия от системы SWIFT, это можно сравнить с применением ядерного финансового оружия. Да. По большому счету, это уже как бы последний довод, который Запад может использовать в отношениях с Россией, если мы за скобками оставляем военные механизмы противостояния. То есть вот, если мы берем те инструменты давления, которые есть в арсенале Запада в отношении России, в принципе, отключение от системы SWIFT российских банков – это последняя точка в этой системе санкционного давления. Поэтому, скажем так, если бы в 2014 году не удалось остановить продвижение российских войск вглубь Украины, и российские войска были где-то там возле Запорожья, да, или захватывали бы Мариуполь, ну, в таком случае эта тема, возможно, была актуальна. Но сегодня, я думаю, что на Западе вряд ли кто-то начнет обострять отношения с Россией вот прямо до такой степени.
Это угроза, которую невозможно реализовать. А угрозы, которые невозможно реализовать, на переговорах лучше не использовать, потому что потом они подрывают.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Хроматикова радио. Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим возможное продление еще на год так называемого закона об особом статусе Донбасса. 53 депутата от фракции «Слуга народа» инициировали изменение, продление этого закона в новом законопроекте. При этом еще год назад, когда в предыдущий раз фракция «Слуга народа» продолжала закон об особом статусе, и президент Владимир Зеленский, и глава фракции Александр Корниенко говорили о том, что вот разрабатывают они новый закон, а тот продлевают только чтобы выиграть время для разработки нового. Так где же этот новый закон? Об этом мы поговорим в студии. Также поговорим вот о чем. За что во время пандемии в Северодонецке штрафуют предпринимателей? Как туристический бизнес в России собирается противостоять ограничениям? И какие политические последствия поражения Армении в войне с Азербайджаном? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
«Уеду из страны при первой же возможности». Такой комментарий в социальной сети оставил северодонецкий предприниматель после того, как на его кофейню составили протокол за нарушение карантинных требований. По мнению бизнесмена, проверяющие превысили свои полномочия. Впрочем, большинство вещей, за которые штрафуют бизнесменов, и правда есть в законе, даже если в реальности вы не видели таких принадлежностей у продавцов. За что могут штрафовать? Как этого избежать? И что о таких делах говорит судебная практика? Расскажет Алексей Виноградов.
Предприниматель Валерий Воротынцев владеет сетью кофеен в Северодонецке. Рассказывает, что к проверкам за период карантина уже привык и ранее никогда проблем не возникало. Однако недавно в одной из его кофеен была комплексная проверка Госпродпотребслужбы и полицейских. Изначально они указали на 4 нарушения. Отсутствие защитных очков у продавца, специального контейнера для утилизации средств индивидуальной защиты, отсутствие термометра в кофейне, а также маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра между посетителями. По каждому пункту, говорит Валерий, у него него были объяснения. Например, маркировка в кофейне была, просто не такая, какой я хотел видеть сотрудник Госпродпотребслужбы.
Мне вообще непонятно, что это было, потому что сотрудник пришел, вообще не ориентируется в материале, не ориентируется в законодательстве, в принципе. Она была не уверена в себе, стояла, вычитывала на месте все. Мне кажется, когда человек работает за зарплату, и когда человек получает за это деньги из бюджета, он должен разобраться в вопросе, прежде чем идти, еще и штрафовать за это другого человека.
Сейчас Валерий Воротынцев готовится отстаивать свою позицию в суде. Штрафуют предпринимателей за нарушение карантинных требований по статье номер 44 пункт 3 Кодекса об админправонарушениях, а перечень требований, неисполнение которых может привести к штрафу, прописан в постановлении Кабмина номер 641. По словам юристов, это основные документы, на которые нужно обращать внимание предпринимателям для работы в период пандемии. Часто проверяющие органы указывают еще и на постановление главного санитарного врача Украины номер 32, но это постановление носит рекомендательный характер. Однако юристы советуют предпринимателям все же выполнять и эти рекомендации. Во-первых, это действительно может помочь в борьбе с пандемией. Во-вторых, сэкономит время и деньги предпринимателей, говорит руководящий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев.
Это позволит уникнуть проблем с правоохранными органами. Так, потом в суде, возможно, вы и доведете, что вы не порушили, и не имеет места про порушення у ваших діях. Але це буде витрачати і займати ваш час, гроші, і краще цей час витратити на розвиток бізнесу.
Якщо ж була перевірка і був составлен протокол, то рішення по штрафу буде приймати суд. Юристи советують внимательно читати протокол і дописувати свої пояснення или возражения. Сейчас судебная практика такова, что чаще всего суд выносит решение не штрафовать предпринимателей, говорит юрист Мариупольской общественной организации «Берегиня» Ирина Бирюкова.
Я проанализировала сайт судебной власти ноября по настоящее время 172 рассмотрения судом данных правонарушений в отношении СОПов непосредственно. Я не знаю, чем это связано, но на сегодняшний момент в основном суды просто выносят предупреждение. Это никак малозначимо. Вред не причинен, поэтому на сегодняшний момент в отношении ФОПов в основном такая складывается процедура.
Также избежать штрафов предпринимателям помогают сами проверяющие органы, которые делают ошибки в протоколах. Если четко не прописана суть правонарушения, либо неверно указан субъект, то протокол могут вернуть на доработку. Это занимает большое количество времени, а на привлечение к ответственности дается 3 месяца. В самом законодательстве есть спорные моменты, которые нужно прописать более детально, говорит руководящий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев. Например, время работы заведений и что делать с посетителями, которые засиделись. Так как правоохранители и предприниматели прописанные нормы трактуют по-разному. Но в остальном все должно полагаться на здравый смысл. По словам юриста, практика показывает, что многие конфликтные ситуации связаны не с желанием кому-то сделать плохо, а с незнанием или непониманием сути постановлений как правоохранителями, так и представителями бизнеса. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
От коронавируса страдают экономики всех стран мира. Особенно плачевно это отражается на государствах или отдельных городах, чья экономика сильно завязана на туристическом бизнесе. Так, в российском Санкт-Петербурге многие владельцы баров, кафе и ресторанов пошли на прямое противостояние с местными властями, которые фактически закрыли город для туристов на новогодние каникулы. Об этом всем рассказывает экономист Максим Блант.
Как лопаются финансовые пузыри и к чему это приводит, мы за последний четверть века видели не раз. История с массовой вакцинацией будет отыграна рынками гораздо раньше, чем эта вакцинация даже в развитых странах станет по-настоящему массовой. Пока же о победе над коронавирусом и его последствиями говорить пока слишком рано. По всему миру до сих пор действуют серьезные ограничения, которые самым негативным образом отражаются на доходах бизнеса и населения, не связанных с финансовыми спекуляциями. В пятницу телеканал Аль-Джазира сообщил, что на индонезийском острове Бали из-за отсутствия туристов не просто драматически снизился уровень жизни, а начался массовый голод. До весны 2020 года, когда остров закрыли для туристов, и их обслуживание обеспечивало 60% ВВП острова. Сейчас проблемы недоедания столкнулись все города и поселки, а индонезийские власти пока не в состоянии решить эту проблему. В России о массовом голоде говорить, конечно, не приходится, но бизнес, в той или иной степени завязанный на обслуживание туристов, несет невосполнимые потери. А власти регионов, в бюджете которых туризм занимает далеко не последнее место, не всегда отличаются умом и сообразительностью. Особенно ярко это видно на примере культурной столицы Санкт-Петербурга, где на Новый год будут введены самые жесткие ограничения. Об этом сейчас и поговорим. Итак, на прошлой неделе Санкт-Петербург стал не только северной и культурной, но еще и коронавирусной столицей России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболеваемость в городе к минувшей пятнице в 2 с лишним раза превышала среднероссийский показатель. На самом деле, если соотнести названные ею же цифры менее 19 тысяч на 100 тысяч в среднем по стране и 69 с лишним человек в Петербурге, то 2 с лишним раза превратится в 3,7. Но в конце концов, не за арифметику мы любим наших вице-премьеров. Главное в том, что в городской системе здравоохранения перестала, городская система здравоохранения перестала справляться. Коечный фонд в Петербурге, по словам той же Голиковой, заполнен более чем на 90%, и тяжелых больных класть уже просто некуда. В этих условиях губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Смольного о коронавирусных ограничениях. Самые жесткие меры будут действовать с 30 декабря по 3 января. Все эти 5 праздничных дней в Питере запретят работать кафе и ресторанам, музеям и даже зоопарку. Экскурсионные автобусы также оказались под запретом. Городские власти совершенно сознательно делают все, чтобы туристы на новогодние праздники в Петербург не поехали, о чем честно заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Сегодня, то есть во вторник, 8 декабря, истек срок ультиматума, который представители оппозиционных сил Армении выдвинули премьер-министру Николу Пашиняну. Протестующие после подписания договора по Нагорному Карабаху политические силы потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Чем обернется политический кризис, вызванный поражением в войне, рассказывает руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Наварсардзян.
Член оппозиционной партии Армянская революционная федерация Ишхан Сагатилян сказал, что если Пашинян не покинет свой пост, то по всей стране начнутся акции протеста. Сам Пашинян о том, что собирается в отставку, не говорил. Напомню, оппозиционные силы требуют отставки премьер-министра Армении из-за 3-стороннего соглашения с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. И сейчас с нами на связи Борис Наварсардзян, руководитель Ереванского пресс-клуба. Борис, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли перспектива таких вот ультиматумов по отставке Николы Пашиняна?
Трудно сказать, поскольку та оппозиция, которая требует его отставки, не имеет той поддержки общественности, которую, скажем, имел Никол Пашинян в апреле-мае 2018 года, когда в Армении произошла бархатная революция. Но надо учитывать тот факт, что тогда значительная часть протестных настроений была обусловлена не столько поддержкой Пашиняна, сколько требованием именно отставки действующей власти. И если нынешняя оппозиция сумеет с той же эффективностью применять меры гражданского неповиновения, оказывать давление на депутатов из правящей фракции, то нельзя сказать, что положение Никола Пашиняна и его политической команды стабильное.
Борис, а вот есть предположение, что сейчас протесты в Армении – это протесты представителей элит и интеллигенции, не массовые протесты. Вы с этим можете согласиться или нет?
Протесты в любом случае массовые, просто они разрозненные. Какие-то люди требуют смены власти, имеют свои политические амбиции. Какая-то часть населения требует от властей более серьезного отношения к проблеме плененных военнослужащих и лиц, пропавших без вести во время войны. То есть акции разрозненные и с разными целями. Насколько у оппозиции получится объединить все это в единое протестное движение, основанное на недовольстве политикой и действиями властей, это пока остается вопросом. Единственное, что можно сказать, что правящая политическая сила пока остается достаточно консолидированной. Мы имеем лишь отдельные случаи сдачи депутатами своих мандатов и выхода из правящей фракции. Она, тем не менее, обладает значительным большинством в парламенте. А поскольку все ставят вопрос о конституционном методе смены власти. То есть через решение в парламенте можно сказать, что все пока еще очень неопределенно, и говорить о том, что судьба Никола Пашиняна решается в эти минуты, когда истекает ультиматум, было бы большим преувеличением.
А как вы считаете, а при какой ситуации Никол Пашинян бы согласился на досрочные парламентские выборы?
Я думаю, он и сейчас согласен на досрочные парламентские выборы. Вопрос лишь в том, когда их проводить и при чьей власти они будут проходить, поскольку понятно, что в нынешней ситуации, когда общество очень фрагментировано, очень важно, кто будет обладать ресурсами организации выборов и подсчета голосов. Поэтому вопрос не столько в том, будут досрочные выборы или нет, а кто в это время будет контролировать ситуацию.
А вот Комитет спасения Отечества объявил о выдвижении бывшего премьера Армении Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в переходном правительстве. Что это за фигура, что можете сказать?
Ну, это человек, который имеет большой опыт политической деятельности и государственного управления. Нельзя сказать, что в обществе есть какой-то консенсус относительно его кандидатуры, что все либо отрицают ее, либо приветствуют. Но нельзя не признать, что он имеет серьезные заслуги перед государством и имеет, как я уже отметил, значительный опыт. Поэтому расчет оппозиции выдвинуть такую фигуру, которая в дальнейшем не будет претендовать на власть, об этом уже заявлено. Он сказал, что ограничится именно сроком, который будет предусмотрен для временного правительства до досрочных выборов, и никоим образом сам в этих выборах участвовать не будет. Это довольно сильные аргументы в его пользу, но речь идет также о том, что его кандидатуру все-таки выдвигают политические силы, которые были отвержены обществом в апреле-мае 2018 года, и это в значительной степени ослабляет его шансы.
Друзья, скоро рождественские новогодние праздники. Мы предлагаем вам обратиться со словами поддержки к людям, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Сделать это очень просто. Позвоните на наш номер 0800 300 403, он круглые сутки, 7 дней в неделю работает в режиме автоответчика, кроме будней с 17 до 18 часов, когда у нас прямой эфир. Еще раз 0800 300 403, кроме будней с 5 до 6 часов вечера по Киеву. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите: представьтесь, расскажите, откуда вы, скажите несколько слов, которые вы бы хотели адресовать людям в оккупации в это Рождество. Давайте покажем, что украинцы на самом деле едины, несмотря на попытки соседнего государства внести разлад. Лучшие ваши слова поддержки и пожелания украинцам в оккупации прозвучат в нашем эфире. Еще раз напомню, 0800 300 403, кроме будней, с 5 до 6 часов вечера по Киеву. Звонки бесплатные.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цифры 2020 заменить на цифры 2021. 53 депутата от фракции «Слуга народа» подали в Верховную Раду законопроект, продлевающий срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известного в народе как закона об особом статусе Донбасса, еще на год, до 31 декабря 2021 года. Еще год назад президент Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в парламенте заявляли, что они готовят новый законопроект об особом статусе, а нынешний продлевают только для того, чтобы, цитата, «дать себе время для разработки нового». Где же новый закон об особом статусе Донбасса? Значит ли его продление еще на год, что Зеленский дает Путину еще время для смены позиции в этом конфликте? И был ли у Зеленского вообще в целом выбор? Мог ли он проигнорировать продление этого закона? В редакции, еще напомню, партии Петра Порошенко. Принят он был аж в сентябре 2014 года, то есть 6 лет назад. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Егор Чернев, народный депутат от фракции «Слуга народа», один из инициаторов законопроекта о продлении особого закона об особом статусе Донбасса. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
По телефону с нами Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращаюсь. Всегда рады слышать ваш голос, ваши вопросы. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы. Также ждем ваших реплик и вопросов в наших социальных сетях, в Ютьюбе, Украинской службы радио «Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Егор, расскажите, что в этом новом законопроекте, правильно ли мы все поняли, что только продлевается старый законопроект еще на год, или что-то новенькое еще есть?
Нет, абсолютно верно. Там меняется только одна цифра с 2020 на 2021. Это фактически техническое такое пролонгирование этого законопроекта, который, собственно, скажем так, закреплен в Минских соглашениях, наличие этого законопроекта, и вот именно для того, чтобы продолжить переговоры в минском формате, мы технически продлеваем на сегодняшний день тот законопроект, который есть. Мы видим, что, в принципе, по каким-то существенным вопросам, к сожалению, в минском формате мы не продвинулись, поэтому нет смысла вносить какие-то изменения в одностороннем порядке с нашей стороны, потому что все, во-первых, изменения утверждаются на трехсторонней группе, но со стороны Российской Федерации, к сожалению, какого-то шага навстречу мы не видим. Мы видим, наоборот, затягивание, мы видим блокирование работы трехсторонней рабочей группы в минском формате. Поэтому, собственно, ничего не меняется. В данном случае в законопроекте просто пролонгируется на следующий год.
Егор, а почему так много депутатов подают этот законопроект? Вы как стали вот его инициатором? Аж 53 депутата вы в частности.
На самом деле сейчас все из-за того, что коронавирус... Все законопроекты подаются в электронном формате. Они рассылались на... Этот законопроект рассылался на всех депутатов «Слуги народа». Те, кто имели желание, могли подписать. В данном случае здесь никакой подоплеки очень скрытой нету.
А вот расскажите о вашей мотивации. Зачем вы его подписали? Ну вот говорил Владимир Зеленский, что дает год для решения конфликта на Донбассе. Год истек, подписывается, продлевается. Вы предлагаете, в частности, вот вы лично, да, продлить существующий закон об особом статусе Донбасса. Значит ли это, что вы, ну вот, верите в возможность еще года переговоров в минском формате, верите в следующую нормандскую встречу? Или... продлевается этот закон для безопасности Украины, потому что, ну, вот к нему привязаны Минские соглашения и санкции против России. Какая ваша мотивация вот его продлевать?
Абсолютно верно. Все санкции действительно сейчас подвязаны под выполнение Минских соглашений, и в Минских соглашениях в том числе и прописан вот наличие этого законопроекта, закона, необходимость наличия этого закона. Я напомню, что последняя статья этого закона указывает на то, что он вступает в силу только лишь после проведения выборов. Выборы назначены в этом же законе на 7 декабря 2014 года. То есть фактически он недееспособен на сегодняшний день, но он необходим для продолжения работы в формате Минских соглашений. Я не думаю, что это будет еще год. Вернее, я надеюсь, что это будет не год, а все-таки меньше. И что не столько в минском, сколько в нормандском формате, возможно, в расширенном нормандском формате, в который мы пригласим все-таки Британию и Соединенные Штаты Америки после инаугурации вновь избранного президента, возможно, будет возможно расширение такого формата. И если это произойдет, напомню, что основные разногласия у нас происходят с Российской Федерацией, то в какой момент должен быть передан контроль над границей между Украиной, ну, над государственной границей. Российская сторона настаивает на том, что это должно быть до выборов. Мы, конечно же, настаиваем на том, что это после выборов. Однако мы все знаем, что в Минских соглашениях закреплена последовательность, на которую настаивает Россия. Мы же говорим о том, что это не там, зацементированные подписанные соглашения, они должны быть пересмотрены. Нас поддерживают со своей стороны Германия и Франция. И я думаю, что вот если этот вопрос будет разрешен, то дальше уже все пойдет более проще, скажем так. И вполне возможно, что до конца года мы сможем разрешить этот вопрос.
Егор, ну вот было еще одно разногласие. Когда вступает в силу так называемый особый статус Донбасса, и вроде бы в конце прошлого года достигли соглашения о том, что он вступает в силу на временной основе в день проведения выборов. Это предусматривала так называемая формула Штайнмайера. Почему ее вот не прописали в этом новом законе об особом статусе Донбасса? Много об этом говорилось. Это могло бы, ну, выглядеть, наверное, как жест доброй воли с украинской стороны, что вот мы же ее согласились на имплементацию формулы Штайнмайера. Вот мы ее имплементируем туда, куда и положено, в этот закон об особом порядке местного самоуправления. Почему туда ее не вписали?
Ну, вы знаете, мне кажется, с нашей стороны, с украинской, было достаточно много жестов доброй воли. В одностороннем порядке мы выполняли и Минские соглашения, и коммюнике, которое было принято в нормандском формате. К сожалению, с другой стороны, процессы блокируются. Я имею в виду и процесс обмена пленными, и процесс разминирования, и процесс открытия новых КПВВ. И я считаю, что еще на один шаг с нашей стороны, просто шаг доброй воли идти, не получая с другой стороны какого-то шага навстречу, кажется не совсем правильным в данной ситуации. А поэтому мы будем обсуждать там имплементацию формулы Штайнмайера только тогда, когда будет понимание, что разблокирована работа трехсторонней рабочей группы, и в принципе какой-то процесс идет. Сейчас на сегодняшний день это не рассматривают.
То есть тогда, когда вы увидите волю со стороны Российской Федерации, будет принят новый закон об особом статусе Донбасса с имплементированной формулой Штайнмайера, а этот ликвидирован?
Будут приняты новые законы, потому что там, в принципе, сейчас разрабатывается пакет законопроектов в офисе профильного вице-премьера Резникова по вопросам реинтеграции. Это законопроекты в том числе там и по амнистии, и по особому статусу, и по экономическим связям, потому что вот тот закон, который мы пролонгируем, он предполагает еще дополнительные законы, которые должны вот раскрывать основные пункты существующего законопроекта. И вот один из пунктов, в том числе это формула Штайнмайера, но он не единственный. Если уж мы будем переделывать этот закон и там голосовать за уже новый вариант закона, то тогда это будет не единственное изменение, которое требуется в этом законопроекте, в этом законе на сегодняшний день.
Подключим к разговору Марию Золкину, политического аналитика фонда Демо-инициативы. Мария, ну вот что происходит? Можете нам, нашим слушателям, объяснить?
Ну, добрый вечер еще раз. Я не думаю, что здесь нужно какое-то особенное внимание уделять продлению действия этого закона. Абсолютно очевидно, что это делается для того, чтобы не выбивать почву из-под ног у наших переговорщиков. И поскольку украинская сторона, если бы не продлила действие этого закона, точнее, если не продлить действие этого закона еще на год, то в нашу сторону полетят обвинения в том, что украинская сторона делает определенные шаги назад в переговорах и не соглашается, скажем так, с повесткой дня, которая имела место уже и при президенте Владимире Зеленском. То есть это чисто технический шаг. Подвижек со стороны России серьезных сейчас в урегулировании конфликта нет. Все, что украинская сторона могла выполнить со своей стороны по результатам Парижского саммита прошлогоднего, украинская сторона сделала. Мы подготовили КПВВ в «Счастье», в «Золотом», давно уже оно готово. Мы согласовали участки для разминирования, даже согласились на неоднозначную идею про разведение силы войск. Мы давно лоббируем в гуманитарной подгруппе ТКГ списки для обмена, и Российская Федерация, и их представители из оккупированных территорий не подтверждали последние практически полгода эти списки. То есть многое из того, что украинская сторона могла сделать, мы делали. Напротив же, Российская Федерация в переговорах сейчас занимает выжидательную позицию, ждет, когда украинская сторона согласится на какие-то политические подвижки, политические уступки. И в этой ситуации нам не нужно делать резких шагов с имплементацией формулы Штайнмайера. Потому что формула Штайнмайера – это исключительно механизм, каким образом этот законопроект заработает. Вот и все. Но даже это с дипломатической, с политической, с информационной точки зрения, в первую очередь для внутреннего пользователя, чтобы лишний раз не провоцировать какие-то бурные дискуссии, критику и расколы внутри украинского общества. Нам не нужно внедрять ни формулу Штайнмайера, ни какие-то другие новшества сейчас в этот закон, добавлять что-то туда, либо принимать новый, потому что мы не видим, для чего это делается. В переговорах все должно происходить более-менее симметрично. Если мы со своей стороны что-то уже сделали в течение этого года, то мы не должны продолжать, например, менять законодательство внутреннее, когда нет света, скажем так, в конце вот этого туннеля в Минской ТКГ, начиная с августа этого года. Поэтому я здесь вижу абсолютно правильное дипломатическое решение продлить действие уже нынешнего, но не работающего пока еще закона, с тем, чтобы двигаться на дипломатическом уровне, в нормандском формате и в Минск, двигаться треком, который, в общем-то, выбран. Был полгода назад.
Вопрос Егору Черневу. Егор, а чего вот ждет и украинская переговорная группа, и Владимир Зеленский? Ну, когда будут приняты тогда следующие законы об амнистии, об порядке экономического самоуправления на тех территориях, о порядке проведения выборов на неподконтрольных территориях? Что для вас вот сигнал доброй воли со стороны Российской Федерации для вот разблокирования этих переговоров? Что должна сделать Россия сейчас? Чего ожидает Украина?
Здесь на самом деле два краеугольных камня основных, которые, по которым расходятся позиции у Российской Федерации и украинской стороны. Первый – это имплементация особого статуса в Конституцию Украины, что является недопустимым с нашей стороны, но на этом настаивает Российская Федерация. Второе – это все-таки порядок получения контроля над границей и проведения выборов. Потому что вот тут тоже очень интересно, в том же законе, который сейчас принят об особенном статусе, там в 10-й статье написано, что должны быть проведены выборы по стандартам ОБСЕ. А это означает полная демилитаризация этой зоны, это означает выведение всех иностранных вооруженных объединений, скажем так, из территории, это означает допуск всех партий украинских к выборам, это означает допуск наблюдателей, СМИ и так далее. То есть фактически как раз то, что необходимо для проведения демократических нормальных выборов. Вот при выполнении вот всех этих условий, при контроле, получении контроля над границей, тогда можно двигаться дальше по остальным пунктам Минских соглашений. Пока не достигнуто единого понимания, что должно быть сделано прежде, в первую очередь, вот этот вопрос заблокирован. Мы со своей стороны, вот глава переговорной группы Кравчук предложил план, в очередной раз предложил план действий, что может быть сделано для разблокирования, выведения войск, увеличения количества наблюдателей от ОБСЕ и так далее, и так далее. Допуск Красного Креста для того, чтобы они верифицировали всех заложников. Но, к сожалению, с российской стороны даже на уровне трехсторонней группы и политической группы, и группы по безопасности эти все инициативы блокируются и никуда не продвигаются.
Мария, а вы не... Как вы рассматриваете вот продление этого законопроекта, закона? Вы говорите о том, что технически это, но можно ли это трактовать с политической точки зрения, что Зеленский дает Путину еще на год, чтобы передумать по Донбассу, и себе дает еще год для того, чтобы вот решить этот конфликт на Донбассе?
Ну, я бы сказала, что все больше и больше украинская переговорная оппозиция склоняется к изменению своей тактики и стратегии ведения переговоров. И если 2020 год действительно был попыткой максимально двигаться в рамках существующих минских документов без критических каких-то кренов в какую-то сторону, то сейчас, например, тот же план, предложенный Кравчуком, для меня, как для аналитика, который работает с этой темой, это звоночек в сторону изменения тактики. С моей точки зрения, украинская переговорная позиция будет меняться в 2021 году в сторону постоянного акцентирования на необходимости пересмотра Минских соглашений. То есть мы не будем официально, конечно, выходить из формата уже существующих договоренностей. Мы не будем отказываться от согласованных ранее документов в Минском процессе, точнее на уровне вот нормандских лидеров. Но при этом будем настаивать на тех краеугольных камнях, на том, чтобы это было изменено, о которых говорил народный депутат. Это особый статус, и это изменение пункта по границе. Поэтому здесь я бы не усматривала возможность дать, грубо говоря, Путину еще один шанс, там, еще один год. На сегодняшний день в офисе президента и в украинской делегации в ТКГ уже гораздо больше понимания, нежели было год тому, что энтузиазма украинской стороны для договоренности и решения конфликта недостаточно. А Российская Федерация настаивает на принципиально для нее важных вещах, границы, особый статус Конституции и обязательно в какой-то форме прямой диалог с оккупационными администрациями, и пока что не отходит от этих позиций. Поэтому я бы сказала так, мы сохраняем основы переговорного процесса там, где нам это с дипломатической, с политической точки зрения важно. В частности, мы не отказываемся от уже достигнутых договоренностей, но при этом де-факто предлагаем новую повестку дня. И план Кравчука – это первая, в общем-то, попытка в письменном виде, на официальном уровне, хотя эти переговоры и политический характер имеют Минск и ТКГ, но тем не менее, это все-таки официальная позиция, поддерживаемая, в том числе офисом президента.
Мария, план Кравчука – это план действий Украины, вы имеете в виду, да, вот то, о чем обсуждалось?
Угу. По мирному урегулированию, да, вот эти вот несколько шагов, потому что это впервые в письменном виде, официально, публично, переговорщик от имени Украины озвучил, что нас больше не устраивает формулировка по границе, нас больше не устраивает размытость пункта по выведению иностранного контингента. Я напомню, что выведение иностранного контингента территории Украины – это единственный пункт комплекса меры 12 февраля 2015 года, который ни к чему вообще во времени не привязан. Непонятно, когда именно это должно произойти, до чего и после чего. И здесь мы четко предлагаем, что это должно произойти до начала избирательной кампании и точно так же контроль над границей до начала избирательной кампании. И нам в этом помогает другой минский документ, потому что Россия манипулирует комплексом мер, но есть протокол сентябрьский 2014 года. И там как раз контроль над границей мы, в общем-то, должны получить до выборов, потому что там вначале не напрямую украинским пограничникам передается контроль, а там должны были создаваться определенные зоны безопасности под эгидой СММ ОБСЕ. И поэтому наша позиция переговорная, она не взята из ниоткуда по границе, давайте пересмотрим вот то, что подписали 12 февраля 2015 года. А, в общем-то, у нас даже в пакете минских документов есть другой документ, подписанный ранее, в 2014 году, который играет на пользу Украины.
Ну, в общем, вот тот план Кравчука, это о чем вы говорите. Ну, на самом деле, ведь напоминая то, что происходило при президенте Петре Порошенко, вы говорите, впервые украинские переговорщики. Наверное, впервые украинские переговорщики при Зеленском, Мария.
Да, потому что украинская сторона пыталась, да, я должна была поправиться, потому что первые полтора года переговоров уже при Владимире Зеленском, они все-таки велись в фарватере выполнения минских документов без существенных поправок. Впервые о необходимости каких-то поправок президент заявил после нормандского саммита в прошлом году, но в какую-то конкретную форму эти предложения не облекались. Вот. И уже вот сейчас, впервые, да, за вот эти последние полтора года мы выходим уже с тем, что меняет переговорную позицию уже этого офиса президента и непосредственно этой переговорной команды.
Ну вот мы видели, да, к чему привели предыдущие попытки Петра Порошенко, вот когда он при такой позиции вел эти переговоры. Давайте к нашему разговору подключим Сергея Рахманина, народного депутата от фракции «Голос». Он с вами по телефону. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, как вы прокомментируете подачу вот этого законопроекта о продлении особого статуса Донбасса? Будете голосовать? Какая позиция вашей фракции?
Ну, зрозуміло, що цей законопроект буде подаватися, він подається щороку для того, щоб виконати умови, які зазначені в першій статті, тобто подовження терміну дії цього закону. А наша позиція така сама, як і рік тому. Я нагадаю, що рік тому фракція «Голос» була єдиною фракцією, яка голосувала проти. Наша позиція не змінилася. Ми не будемо голосувати за подовження дії цього закону. Дуже простих, очевидних міркувань. А цей закон суперечить Конституції. Цей закон суперечить чинному законодавству. Цей закон нічого не дає з точки зору наближення деокупації, реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської областей. Єдина причина, якою завжди пояснювала необхідність подовження дії цього закону, це завжди було пояснення того, що не юридично, але політично, а мінські домовленості і цей закон, як складова частина мінських домовленостей, зокрема третього Мінську, так званого комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу. Вона санкції, які застосовуються щодо Російської Федерації, частина з них прив'язана до виконання цих домов і відповідно до дії цього закону. Насправді у президента була можливість протягом року продумати і втілити в життя інший механізм подовження санкцій проти Російської Федерації. Він цього не зробив, я не бачу жодного сенсу, і колеги мене підтримують, щоб робити за президента його роботу.
А, наприклад, який механізм, Сергій, як це може виглядіти? Договоритися у новому документі з западними партнерами?
Дивіться, ми справді, я чув частину розмови, на превеликий жаль, не чув, і в ширшому розумінні, діалог там, полілог, точніше, який відбувався, справді, нарешті, плином часу прийшло певне розуміння, що мінські домовленості в тому вигляді, в якому вони є, не діють і не можуть діяти, це цілком очевидно. І з'явилися практичні вже певні побажання до апгрейду, до зміни цього документу. Насправді, те, що пропонує українська тристороння контактна група, воно мало ймовірно, що буде реалізовано, тому що зачіпаються базові наріжні речі цих домовленостей, на які Росія навряд чи піде. Я не бачу жодного аргументу, жодної причини, з якої Росія відмовлялася до базових речей, на яких ці домовленості ґрунтуються. Тому вихід був тільки один. Навіть мінські домовленості, перший Мінськ, другий Мінськ, третій Мінськ, вони всі починаються з виконання базової вимоги – повного припинення вогню. Якщо повне припинення вогню не відбувається, для української сторони були всі підстави використовувати можливості нормандського формату і ставити питання про досягнення домовленості, підписання принципово нового документу, який би не базувався на тих речах, які напряму суперечать Конституції. Я нагадаю, що як би ми намагалися апгрейдити мінські домовленості, там все одно існує базова принципова річ, там закладено конституювання особливого статусу окремих територій. Тобто, читайте окупованих територій. Конституювання – це неможливо в принципі, але воно є. Це 11-й пункт, який ніхто не скасовував.
Хорошо, Сергій, от ви говорите, нужно було в нормандському форматі договориться о новому документі, раз Росія нарушає перемир'я, да? Ну не хоче ведь Путін зустрічатися, як договариватися, якщо не хоче зустрічатися?
Проста, очевидна річ. Пояснював Володимиру Олександровичу Зеленському різні люди, розумні, і в тому числі люди, які мають можливість до нього приходити і пояснювати, що Україна, на превеликий жаль, не є договірною стороною для Путіна. Єдине, хто зміг би його примусити змінити своє ставлення і піти на інші домовленості, це мали бути західні партнери. Це з точки зору нормандського формату, це перш за все Німеччина, з точки зору ширшого, це Сполучені Штати, які не є середнім учасником процесу, але вони є учасником процесу, хоча і знаходяться за лаштунками, але вони все одно залишаються дуже важливим актором цього процесу. Треба було шукати інші важелі впливу, інші точки дотику. Наприклад, це пропонувалося різними експертами і приватно пропонувалося дипломатами. Наприклад, змінити парадигму. Не ставити зняття чи послаблення санкцій в залежність від виконання мінських домовленостей, запропонувати інший варіант. Пом'якшення частини санкцій, наприклад, за гарантування Росії режиму припинення вогню, наприклад, на півроку. Або, наприклад, використовувати механізми міжнародних судів. Тобто є больові точки, є ціла низка інших засобів, яким чином західні, підкреслюю, дипломати могли впливати на Росію, щоб обумовити зміну її позиції. Але для цього потрібна була політична воля Києва, і після цього певні розмови, певні впливи українських дипломатів для того, щоб обґрунтувати нашу точку зору, пояснити і західним дипломатам, проговорити, щоб вони вплинули на Росію, і натомість з'явився інший документ. А не той документ, який, вибачте за пафосне слово, але є зрадницьким, тому що мінські домовленості, а на превеликий жаль, третій Мінськ є остаточним, тому що з точки зору росіян він є поточним документом, він є наслідком двох попередніх Мінськів, цей Мінськ виконати неможливо. Треба не просто обрейдити цей документ, його неможливо обрейдити. Треба підписувати принципово інший. Це можуть зробити тільки західні наші партнери, якщо ми їх переконаємо, обґрунтуємо і даємо чіткий план. План Кравчука так званий, це умовно план Кравчука, тому що зрозуміло, що Леонід Макарович просто його озвучив. Це просто пропозиції, це варіації на тему мінських домовленостей. Це наші вимоги по тексту цього документу. Росія на це не піде, це було абсолютно очевидно.
Сергій, щоб розуміти, да, алгоритм дій, тобто, нужно було добиватися от Германії і Франції, з вашої точки зрення, Володимиру Зеленському і українським дипломатам, созива цього нормандського формату, не взивати к Володимиру Путіну, да, сказати, щоб західні партнери добивались того созива. І там вирабатують новий документ.
Не так це робиться. Скликання саме по собі нормандського формату. Нормандський формат скликається тоді, коли рішення вже були зрозумілі. Паризький саміт 19-го року відбувся тоді, коли всі вже попередньо домовилися про хоча б попередні змісти, порядок денний. І вони просто зафіксували. Насправді це робиться не так. Є радники, є міністри закордонних справ, вони спілкуються між собою, вони напрацьовують, знаходять точки дотику, напрацьовують первісний варіант. Знаходять межу компромісу, знаходять обсяг і характер, і зміст домовленості, а потім президенти збираються і вже підписують, чи прем'єри, тобто безпосередні учасники процесу. Це робиться за лаштунками, це робиться дипломатичним шляхом. Це є політико-дипломатичний шлях, про який кажуть.
Сергей, еще один уточняющий вопрос. Много экспертов говорят, что нынешнее статус-кво западным странам, в частности Франции и Германии, по сути своей устраивает. Да, Российская Федерация не идет дальше, там есть какое-никакое перемирие. Зачем им новый документ Германии и Франции, если полномасштабной войны нет и, в принципе, все нормально для Запада?
Пояснюю, чому їм це важливо. Питання, давайте спочатку, чому взагалі Німеччина і Франція, і Сполучені Штати, які, ще раз підкреслюю, не є учасником безпосереднім, формальним, але є учасником процесу, для цього нікого не є таємниця. Німецьким, європейським країнам, Німеччині і Франції, не потрібна війна в центрі Європи. Це абсолютно очевидно. Це єдина причина, з якої вони втрутилися в цей процес. Вони не зобов'язані захищати українські інтереси, в них є свої. Але війна в центрі Європи, яка може перетворитися на повномасштабну, є загрозою для цілої Європи, для її безпеки, для її економіки. Це економічні втрати, це жертви, це біженці. І тому вони, як гаранти безпеки, вони втрутилися в цей процес для того, щоб його розробити. Це позиція перша. Друга позиція. Коли шукали, на чому можна зійтися, як це можна розв'язати, виникли в тому чи іншому варіанті мінські домовленості. І оскільки Україна казала, що альтернативи їм нема, то, відповідно, і Париж, і Берлін, і в першу чергу Берлін, тому що Париж в даному випадку все-таки, скажімо так, менш активно захищає українську позицію. А вони, немає альтернативи, вони вимагали від того, щоб Україна виконувала зобов'язання, під якими вона підписала. І тут пункт третій. Був щонайменше цілий рік, щоб пояснити, що ситуація змінилася, що план не діє, що Україна є інший план. І для того, щоб війна не почалася, і знову не з'явився ризик повномасштабної війни у Європі, в центрі Європи, тоді Німеччина і Франція мають дослухатися до наших аргументів і спільно знайти інший варіант, який би цю війну відтягнув, а в перспективі все-таки поклав їй край.
Услышали вас, Сергій, услышали? Давайте Єгору Чернєву дадим можливість відреагувати. Єгор, пожалуйста, якщо хочете, пару реплік.
Да, на самом деле в теории это звучит, в принципе, правильно и хорошо, но есть практическая сторона этой всей истории. Я напомню, что в конце пресс-конференции после Парижского саммита именно Меркель сказала о том, что Минские соглашения не есть чем-то незыблемым. И по большому счету из ее уст прозвучала такая инициатива о пересмотре Минских соглашений. Но вместе с тем мы понимаем, что Германия и Российская Федерация, они завязаны более плотными экономическими связями, нежели Германия и Украина. И через 7 лет говорить о том, что давайте остановим войну в Европе, это уже не те аргументы, не того уровня аргументы, которые способны сподвигнуть на какие-то активные действия Францию или Германию. Потому что даже тот же «Северный поток-2», который, в принципе, остановлен санкциями именно Соединенных Штатов Америки, это фактически экономические и энергетическая безопасность и экономические потери, скажем так, Германии, которые сейчас она несет из-за того, что есть санкции. Санкции, кстати, больше санкций на самом деле завязаны не на Минские соглашения, а именно на аннексию Крыма, и они больше к этому вопросу привязаны. Поэтому сейчас говорить о том, что мы сейчас давайте стимулировать Путина тем, что мы за каждый его шаг будем снимать по санкции, мне кажется, что это тоже немножко наивная позиция, потому что если он выдерживает под санкциями и не хочет отступать, и уже в общем-то, проводит 6 лет внутри, внутреннюю политику, о том, рассказывая о том, что как здесь вот ущемляются права русскоязычных, и мы должны держать и поддерживать наших
хорошо,
людей.
Хорошо, Егор, мы поняли, вот, поняли ваши аргументы. Это какая тактика тогда? На что вот рассчитывать президентская фракция в Раде? Как менять, как пересматривать Минские соглашения? Но ведь на это курс взят, да, для того, чтобы их как-то пересмотреть. Какие потенциалы есть у Украины? Как собираетесь вы это делать?
Через внешнее давление не только Франции и Германии, но сейчас достаточно тесные взаимоотношения у нас с Британией. И ожидаем, что после вступления в должность Байдена политика Соединенных Штатов тоже изменится. Есть все предпосылки к этому, по отношению Российской Федерации, и усилится поддержка Украины. И, возможно, в том или ином формате может быть расширен и нормандский формат, и какое-то взаимодействие Украины, совместное взаимодействие Украины и Соединенных Штатов в рамках Минского соглашения. Да.
Ну вот последний вопрос Марии Золкиной тоже задам. Мария, есть у Киева вот рычаги для... Пропала связь, к сожалению, с Марией, не дождалась она вопроса. Я благодарю наших гостей. Это были Егор Чернев, народный депутат от фракции «Слуга народа», Сергей Рахманин, народный депутат от фракции «Голос» и политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучева, Мария Золкина. Мы обсуждали продление еще на год так называемого закона об особом статусе Донбасса. Есть ли у Киева возможность пересмотреть Минские соглашения уже в новом 2021 году? Какие есть возможности для того, чтобы Германия и Франция надавили на Российскую Федерацию. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Александр Лащенко расскажет вам о свежих новостях.
В Донецкой области за минувшие сутки выявили еще 443 случая заболевания COVID-19. От осложнений скончались 4 человека. Об этом сообщил глава облгозадминистрации Павел Кириленко. Умерли жители Северской, Константиновской, Дружковской и Ольгинской ОТГ. За минувшие сутки в Луганской области зафиксирован 51 заболевший. Имеется 6 летальных случаев, сообщает областной лабораторный центр. На оккупированной Донеччине за минувшие сутки подтверждено 168 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает так называемый Минздрав ДНР. Умерли 11 пациентов. На оккупированной Луганщине зафиксировано 2 новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает так называемый Минздрав ЛНР. Всего за время эпидемии зарегистрированы тут более 1800 случаев заболевания, 153 пациента умерли. Тем временем, именно сегодня одна из стран начала массовые прививки вакциной против COVID-19, которая прошла необходимые стадии клинических испытаний. Это страна Великобритания, а вакцина от фармкомпании Pfizer BioNTech. По утверждению производителя, эффективность данной вакцины 95%. На минувшей неделе регулирующие органы одобрили массовое использование Pfizer BioNTech. Первой привили в Британии 90-летнюю Маргарет Киннан. Она стала первым человеком в мире, которому ввели вакцину коронавируса, прошедшую необходимые стадии клинических испытаний. Вторым привитым стал полный тезка известного английского писателя, 81-летний британец Уильям Шекспир. В вакцинации примут участие прежде всего люди из групп риска. В частности, таковыми считают работников и жителей домов престарелых, медиков и людей старше 80 лет. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры по телефону с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщил господин Степанов в своем Facebook. По данному сообщению, речь в данном разговоре шла в частности о включении Украины в перечень потенциально приоритетных кандидатов на получение вакцины по программе использования во время чрезвычайных ситуаций биотехногенных катастроф. Ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке, отметил Максим Степанов. Он поблагодарил госпожу Кристину Квин за постоянную поддержку Украины в вопросах противодействия эпидемии. Со своей стороны, По сообщению Максима Степанова, Кристина Квин заверила, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцину, и это произошло как можно скорее. Кроме того, в конце первого, начале второго квартала следующего года господин Степанов ожидает поставки вакцины в рамках инициативы COVAX. Он подписал соответствующие технические документы с альянсом GAVI. Согласно этой инициативе, Украина рассчитывает на получение около 8 миллионов доз вакцины против COVID-19, отметил министр здравоохранения.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Больше, как обычно, призываю вас найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, предложить свои темы для разговора в студии или сюжета, которые сделают наши корреспонденты. Также, напоминаю, вы можете передать свои пожелания жителям неподконтрольной части Донбасса через наш автоответчик на это Рождество и Новый год. Его номер 0800-300-403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд, представьтесь и скажите, чего вы желаете жителям неподконтрольной части Донбасса. Лучшие слова поддержки и пожелания прозвучат в нашем эфире. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Донбасс реалии.